эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе День независимости в Грузии. Два дня разного праздника. Встреча в Гали после убийства в Хурче. Партия отложена. Юго-осетинский референдум пройдет в следующем году. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Японии проходит встреча глав государств Большой Семерки. Евросоюз продлит санкции в отношении России. В Кремле одобряют желание Порошенко вернуть Украине Донбасс. Премьер-министр Японии Синдзо Абе и лидеры шести других промышленно развитых стран открыли саммит Большой Семерки посещением главной святыни храма Исе. Затем лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США собрались для обсуждения глобальных проблем, начав с экономики. Многие темы повестки дня, как отмечает «Голос Америки», связаны с приоритетными направлениями политики японского правительства. Прежде всего, речь идет о безопасности на море в связи с обеспокоенностью по поводу расширения присутствия Китая в спорных районах Южно-Китайского моря. Президент США Барак Обама прибыл в Японию в среду и вечером того же дня встретился с Абе. По завершении саммита в пятницу Обама планирует посетить парк мира в Хиросиме. Он станет первым действующим президентом США, посещающим город, который подвергся американской атомной бомбардировке в последние дни Второй мировой войны в 1945 году. Глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что Евросоюз в ближайшие 2-3 недели продлит экономические санкции в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на востоке Украины. Туск заявил об этом сегодня в преддверии саммита Большой Семерки в Японии. По его словам, позиция ЕС по отношению к России не изменится до тех пор, пока она не выполнит полностью минские договоренности. В последнее время стали звучать призывы к странам ЕС отменить ограничительные меры в отношении России. Так, в апреле парламент Франции принял резолюцию, призывающую к отмене санкций против нефтяного, оборонного и банковского секторов России. Однако это решение ни к чему не обязывает руководство Франции. Срок санкций, введенных ЕС в отношении России, истекает в конце июля. Двухдневная встреча лидеров Большой Семерки открылась сегодня в японском национальном парке Иссе-Симэ в префектуре Мие на побережье Тихого океана. Суд в Грозном приговорил украинцев Николая Карпюка к 22,5 годам, а Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 10 лет они должны будут провести в тюрьме. Судья заявил, что прошение защиты о снятии обвинения по истечению срока давности суд не удовлетворяет. Адвокатам Доке Ицлаеву и Марине Дубровиной суд внес частное определение за поступки, порочащие звание адвоката. Украинцы осуждены по обвинениям в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведский парламент ратифицировал заключенный 4 сентября 2014 года договор с НАТО о статусе страны-хозяйки, по которому обязуется с 1 июня предоставлять свою территорию для военных учений НАТО и принимать силы реагирования Североатлантического союза. Решение было принято в результате голосования 291 против 21, несмотря на бурный протест депутатов от левой бывшей коммунистической партии, требовавших отозвать законопроект для повторного рассмотрения в Конституционном комитете. Судьба договора с НАТО была неясна до последнего момента, поскольку против него готовы были проголосовать и депутаты, входящие в парламент ксенофобской партии «Демократы Швеции», И в этом случае принятие закона было бы провалено, так как число голосов, поданных против закона, превысило бы 1/6. Однако буквально за несколько часов до голосования демократы Швеции неожиданно заявили, что не намерены поддерживать позицию левых, считающих, что договор с НАТО подрывает основы шведской политики неприсоединения и ставит на карту безопасность страны. Министр обороны Швеции, социал-демократ Петер Хультквист, заявил, что договор с Альянсом никак не может повлиять на шведскую политику неприсоединения к военным блокам, но принят прежде всего ради упрощения административных проблем при проведении совместных учений с войсками стран НАТО, но также возможной поддержки сил Североатлантического союза в кризисных ситуациях. Согласно договору, Швеция разрешает НАТО транспортировать авиацию, вертолеты и военные суда на свою территорию, однако не дает права натовским силам размещать в Швеции ядерное оружие. Наземные войска НАТО могут размещать в стране только по специальному приглашению государства по решению парламента. В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что вслед за Надеждой Савченко Украина вернет Донбасс и Крым. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если эти намерения украинского лидера продиктованы соображениями гуманизма, то это можно приветствовать. И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве, цитирует Пескова РИА Новости. По словам Пескова, намерение вернуть Крым, который он назвал притязаниями на российские регионы, в комментариях не нуждаются. Накануне украинский президент Петр Порошенко, выступая с обращением в связи с освобождением и возвращением на родину Надежды Савченко, заявил, что Украина вернет Крым и Донбасс так же, как вернули Надежду. Украина и еще около 100 государств не признают легитимность организованного пророссийскими властями Крыма референдума 16 марта 2014 года, по результатам которого Крым был присоединен к России.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Бамматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии отмечают День независимости. Все крупные города страны позаботились о праздничных мероприятиях, театральных шествиях, концертах звездных исполнителей, спортивных мероприятиях, выставках, от военной техники до цветов. Продолжаться это будет 2 дня. Всех, кто вышел сегодня на улицы, ощущение праздника, утверждает наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе. Только одни радуются всему, что видят вокруг, другие хотели бы для Грузии большего.
Я очень рад, что сегодня на улице Тбилиси вышло столько людей. Я еще ни разу не видел на этом празднике такой толпы. Все очень веселые. Я бы пожелал каждому человеку, будь то грузин или гражданин любой другой страны, радоваться этому празднику и тому, что они живут в Грузии.
Васо Зандукели считает, что в этом году День независимости особенно удался. Традиционно он начался с принятия присяги новобранцами вооруженных сил. На площади Свободы, где они дали клятву верно служить Родине, на протяжении всего дня играл военный духовой оркестр. Здесь же расположилась и военная техника, танки и бронетранспортеры, произведенные грузинским техническим центром «Дельта». Военнослужащие четно пытались согнать с боевой техники взрослых, снимавших селфи на башнях танков, хотя развлечение это изначально предназначалось исключительно для детей, как в принципе и большинство праздничных мероприятий. Детские аттракционы, спектакли, концерты проходили повсюду, от площади Роз до площади Свободы. Тем не менее, 25-летняя жительница Тбилиси Тамуна Лаладзе считает, что в нынешнем праздновании Дня независимости есть небольшие минусы.
Люди не очень много знают о сегодняшнем дне, поэтому было бы неплохо, чтобы на празднике этом было какое-то напоминание об истории, о пути, пройденном грузинским народом. Кроме того, я за то, чтобы в этот день в Тбилиси проходил военный парад.
Тем не менее, есть и такие люди, как Русудан, которые слышат в этом празднике грустные нотки.
Я бы желала, чтобы этот праздник стал днем свободы, радости и любви, единения и взаимоуважения, днем, когда страна будет крепко стоять на ногах. сожалению, сегодня мы не полностью независимы. Я бы хотела, чтобы Грузия стала целостной, чтобы, проснувшись на второй день, я могла сказать, вчера был настоящий день независимости.
И хотя с Русудан согласны многие респонденты, большинство все же считает, что за последние 25 лет Грузия во многом добилась прогресса. Один из опрошенных, Ника Гудушаури, говорит.
По сравнению с тем временем, очень много чего изменилось в Грузии. Самое главное, конечно, это то, что люди стали относиться друг к другу с большим уважением.
Сказал Ника. Такого же мнения придерживается и Васо Зандукели.
Я думаю, изменилось то, что народ освободился от давления, стал более свободным. Это очень важно для меня, для всех, я считаю.
Тому, как восстановила Грузия свою независимость и как менялась за последние 25 лет, был посвящен документальный фильм, который любой желающий мог посмотреть сегодня на экране, установленном под открытым небом на площади Рос. А завтрашний день сулит жителям столицы еще немало захватывающих моментов. Показательные прыжки военных с парашютами, спортивные соревнования во многих видах спорта и, конечно, концерты. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прямой связи из Тбилиси сейчас наш специальный корреспондент Анастасия Славинская. Здравствуйте, Настя.
Добрый вечер, Вадим.
А что происходит в гуще праздников, в которой вы, судя по шуму, находитесь?
Да, именно так. Я нахожусь на проспекте Руставерия. Несмотря на то, что пошел небольшой дождик, люди отсюда не расходятся. Некоторые дальновидно пришли с зонтиками, другие просто, видимо, стараются не замечать ухудших погодных условий. Я хочу сказать, что весь проспект Руставели сегодня с утра превратился в одну большую праздничную площадку. В 8 часов начался концерт, его открыл ансамбль Сухишвили, и зрители, как обычно, традиционно встречают его артистов всегда с большой любовью, овациями. Так было и на этот раз. И на сцену еще выйдет сегодня оркестр театра оперы и балета Захара Палиашвили, ансамбль, исполняющий грузинский фольклор, другие известные грузинские исполнители. Одним словом, репертуар очень разнообразный, и каждый сможет услышать то, что по вкусу именно ему. Рядом со мной сейчас стоит жительница Тбилиси, Инга. Она решила провести свой выходной именно здесь, на проспекте Руставели. Она расскажет нам, что значит для нее этот день и как она провела его сегодня. Добрый вечер всем. Ну, в первую очередь я бы хотела поздравить абсолютно всех жителей Грузии с этим прекрасным, наверное, самым главным праздником, Днем Независимости. Всех жителей Грузии, Тбилиси и всех тех грузин, которые, к сожалению, не могут находиться сейчас рядом с нами. Я радостно провела этот день на проспекте Руставели. Мне кажется, это очень символично, потому что улица эта пережила не только хорошие события, но и тяжелые минуты. Несмотря на все это, я очень рада, что мы находимся сейчас все здесь. На самом деле, вот в каждодневной суете забывается этот момент того, что мы единая страна. Мне очень приятно, что сейчас я могу почувствовать вот это единство здесь вместе с остальными жителями. Должна сказать, что очень много иностранцев. Я бы на самом деле с удовольствием оказалась бы на их месте. Это прекрасно оказаться в новой стране и попасть на такой грандиозный праздник. Очень ждала выступления Сухишвили, ну, потому что это Сухишвили.
Скажите, какие вы спросите?
С праздником и надеюсь увидеться завтра со всеми на концерте Робби Уильямса.
Спасибо. А что будет сегодня на проспекте? Что еще будет на проспекте сегодня? Настя? К сожалению, связь с Тбилиси прервалась. У нас в прямом эфире была Анастасия Славинская. А завтра продолжаем нашу программу. Завтра в Гале состоится чрезвычайная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них между представителями Грузии, Абхазии и России. Она связана с убийством жителя Зугдиди Гиги Атхазория, абхазским пограничником самопровозглашенной республики в селе Хурчи, произошедшей 19 мая. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Напомним, так называемые гальские встречи были заморожены весной 2012 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута в Женеве в конце марта нынешнего года в ходе 35-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Однако затем встреча несколько раз переносилась, и сейчас, судя по всему, хурчинский инцидент подтолкнул стороны к незамедлительному обсуждению назревших проблем. По информации МИД, основным требованием грузинской стороны станет обязательное выявление и наказание виновных в гибели Атхазория лиц. По информации ряда грузинских СМИ, абхазская сторона позволила предполагаемому убийце покинуть территорию самопровозглашенной республики. В свою очередь, как заявили в прокуратуре Абхазии сухумскому корреспонденту радио «Эхо Кавказа», в настоящее время подозреваемый в убийстве житель Тварчели Канджи Оглы отстранен от работы. Проводится служебное расследование. Также генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Хурча. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью радио «Эхо Кавказа» заявил, что было бы наивным ожидать немедленного прорыва от гальских встреч, так как переговорный процесс между сторонами конфликта был фактически заморожен после событий 2008 года. Однако есть надежда, что намеченная встреча станет первым шагом на пути восстановления доверия между сторонами, считает Мамука Арешидзе.
Если бы не камеры, которые стояли на границе, доказать, что то, что произошло, произошло именно таким образом, было бы сложно. И абхазская сторона, я уверен, и российская тоже, они бы постарались как-то это ретушировать. Сейчас уже, когда фактически материал присутствует, очень сложно отнекиваться. Но еще есть другой фактор, что Абхазия старается позиционировать как цивилизованное государство. В этом смысле ей очень важно, чтобы цивилизованный мир как раз так и воспринимал эту страну. Я приветствую, что они моментально решили действовать в таком направлении, в правовом поле, значит.
Заявил эксперт. Что касается предотвращения подобных инцидентов, то по информации Мамуки Арешидзе, грузинская сторона уже вернула на старые позиции посты, ранее снятые по просьбе европейских структур.
Некоторые западные партнеры, которые очень пристально наблюдают за процессом и в зоне конфликта, они нам настойчиво советовали, чтобы мы отодвинулись своих полицейских дальше от границы, чтобы исключить возможность провокации. А провокация чревата столкновениями, чревата новым конфликтом. И вот грузинские власти в некоторых местах передвинули эти блокпосты. В Хурче такая ситуация. Я думаю, что это контрпродуктивно. Люди должны себя чувствовать защищенными. Грузинские власти сейчас исправят вот эту пусть. И передвинули посты чуть-чуть вперед.
Заявил Мамука Арешидзе. Между тем, официально Тбилиси по-прежнему считает, что в гибели Атхазория повинны российские власти. Последний раз об этом, выступая на закрытии конференции по обороне и безопасности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
В Хурче произошло жестокое насилие. Разумеется, ответственность за это возлагается на страну-оккупанта, Россию. Я встретился с семьей убитого. Она жертва ситуации, которую создала Россия.
Сегодня стало известно, что главная прокуратура Грузии обратилась к Интерполу с целью объявления в международный розыск Рашида Канджи Оглы. Об этом стало известно после заявления главного прокурора Ираклия Шотадзе. Тот выразил уверенность, что в ближайшее время убийца будет разыскиваться по красному циркуляру. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия перенесли референдум о вхождении в состав России на 2017 год после президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении юго-осетинского президента Леонида Тибилова и председателя парламента Анатолия Бибилова, с которым политики выступили по итогам заседания Политсовета. Ирина Келихсаева передает из Хинвали.
Обсудить и выработать единое решение по референдуму на политсовет при президенте Южной Осетии сегодня пригласили представители политических партий, общественных объединений, журналистов, глав министерств и ведомств, всего 37 человек. После долгой вступительной речи президент Тибилов предложил высказаться каждому. Он еще раз напомнил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, с которым обсуждал в том числе и вопрос проведения референдума по воссоединению с Россией.
И еще раз хочу довести до вас, что Владимир Владимирович поддержал вариант, который касается проведения референдума в рамках своего государства, то есть
Опрос участников процесса больше напоминал строгое тестирование. Что вы думаете по поводу целесообразности проведения референдума и сроков? А что думают по этому поводу у вас в районах или у вас в коллективах? Задавал вопрос Тибилов. Ответ. Только после выборов президента и надо подготовить к нему население был самым распространенным. На фоне однотипных выступлений интересными оказались мнения главы Коммунистической партии Южной Осетии Станислава Кочева и главы Центральной избирательной комиссии Белы Плиевой, говорит Станислав Кочев.
Я сам лично считаю, что этот референдум является раздражающим фактором перед выборами. Но референдум сам судьбоносный вариант. И мы не должны ни в коем случае превращать его в заложницу, а тем более в жертву выборов этот референдум. Поэтому я предлагаю перенести референдум, чтобы наши мозги, возбужденные, воспаленные мозги осели, и чтобы взвешенно мы приняли решение.
Глава ЦИК Бела Плиева отметила, что республике нужно время для подготовки плебисцита.
Это очень сложный вопрос, который неоднозначно может быть сегодня понимается каждым проживающим на нашей территории. Хотя в основном, да, мы все хотим быть с Россией, но наше дело подготовить и провести и дать хороший результат. Потому что это очень серьезный вопрос. И выйти с процентом 51, это будет очень стыдно. Нам надо как следует поработать с населением. Народ должен знать, с чем он идет на избирательные участки. Потому что во время выборов, это чисто практически, бывает очень много инакомыслящих, которые пытаются сбить с толку голосующего. И чтобы вот этого не было, каждый должен четко знать, с чем он идет в кабину. Для этого нужно время.
Неоднозначную реакцию вызвало выступление исполняющего обязанности министра иностранных дел Андрея Скувребова.
Я не буду сейчас подробно останавливаться на политических рисках, которые грозят и нам, и нашему стратегическому партнеру в случае проведения референдума в ближайшее время. Я согласен с мнением коллег, которые говорят о том, что общественное мнение должно быть подготовлено к моменту проведения референдума. Тем не менее, я хотел бы еще сказать о том, как будет восприниматься. Мы же говорим о том, что Южная Осетия является частично признанным государством. Мы должны понимать, какие перспективы дальнейшего признания будут существовать в случае добровольного отказа от суверенитета. Абсолютно никаких. Леонид Харитонович, эти шансы тают с каждым днем обсуждения этой темы. Такой небольшой пример. Работая в посольстве в Москве, естественно, встречался с дипломатами различных стран. Очень часто задавался вопрос, что вы хотите? Когда мы говорили о противодействии, которое оказывается Грузией и ее партнерами в деле признания, дальнейшего продвижения признания Южной Осетии, они спрашивали, что вы хотите? Вы говорите нам о признании, о том, что вы хотите установить с нами какие-то отношения, и в то же время...
Скувребова стали прерывать еще активнее, когда он заговорил и о финансировании будущего референдума.
Леонид Харитонович, я скажу за перенос референдума до момента, когда Южная Осетия сама сможет на себя взять расходы по его проведению. Это в данном случае еще и моральная составляющая. Проводить референдум на финансовые средства страны, которая не готова нас сейчас принять.
Не обошлось по обыкновению и без небольших словесных перепалок между президентом Тибиловым и спикером парламента Бибиловым. Однако вердикт политсовета был однозначным. Считать целесообразным проведение референдума по вопросу вхождения в 2017 году после проведения президентских выборов. Ближе к вечеру появилось и совместное заявление руководителей двух ветвей власти, в котором и президент, и спикер парламента поддержали это решение. Ирина Келюхсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазии рассмотрел законопроект о приватизации республиканской и муниципальной собственности. Документ обсуждается много лет, а это его рассматривали депутаты двух предыдущих созывов. Сегодня камнем преткновения стало положение о прямой продаже недвижимости. Закон в очередной раз отложили. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ныне действующий в Абхазии закон о приватизации позволяет приватизировать объекты только в трех случаях: если они являются торговыми, были разрушены в ходе военных действий или их строительство не было завершено. Новый закон, который обсуждался сегодня в парламенте, дает правительству полномочия самостоятельно составлять перечень объектов для приватизации, а парламент будет его утверждать. Закон вводит разграничение объектов республиканской и муниципальной собственности и впервые дает возможность местным администрациям самостоятельно формировать список объектов, подлежащих приватизации, а местным органам самоуправления утверждать его. По действующему закону все средства от приватизации объектов поступают в фонд приватизации. Новый закон меняет это положение дел и устанавливает, что 50% от стоимости приватизируемого объекта должно поступать в республиканский бюджет, а 50% – фонд приватизации, который должен направлять средства на развитие малого и среднего бизнеса. Если же объект является муниципальным, то 50% стоимости его поступает в местный бюджет. Камнем преткновения стала прямая продажа объектов. Такую возможность исключили из закона, однако некоторые депутаты выступили за преимущественную продажу объектов добросовестным арендаторам. Депутат Беслан Губас пояснил.
Если человек, который арендовал добросовестно, вел все хозяйство, я считаю, что у него должен быть приоритет на ту сумму, которую установило государство.
Спикер Валерий Бгамба добавил, что не видит никакого смысла в том, чтобы выставлять объект на продажу, если у него есть нормальный арендатор, который исправно платит арендную плату и все налоги, и предприятие нормально работает. Депутат Ахрабжани считает, что объекты, которые находятся в аренде и используются эффективно, выставлять на приватизацию никто не должен. По другим объектам его позиция такова.
Те объекты народного хозяйства, которые находятся в неэффективном управлении, они, безусловно, будут приватизироваться. Я просто не представляю ситуации, чтобы этим людям еще было даны какие-то преференции приватизации объектов. И мы вправе ожидать того, что за наши с вами объекты эти люди будут нам с вами тоже что-то платить в бюджет, верно?
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сообщил, что президент настаивает на том, чтобы из закона была исключена такая форма приватизации, как прямая продажа объектов. Новый закон ее исключает и вводит более цивилизованные и экономически эффективные способы приватизации, такие как проведение конкурсов, аукционов и акционирование объектов. Для добросовестных арендаторов закон оставляет такую возможность.
37-я статья в переходных положениях гласит, закон вступает в силу с 1 января 2017 года. У добросовестного приобретателя есть еще полгода, чтобы воспользоваться, если в его договоре аренде прописано его преимущественное право приватизации. Более того, мы предусмотрели в поправках, что даже после вступления в силу настоящего закона у добросовестного арендатора есть еще 6 месяцев после его вступления в силу, чтобы обратиться с заявлением в уполномоченный орган. Это будет объект республиканской собственности, либо муниципальной собственности.
Мнения разделились. 16 депутатов сегодня отсутствовали, поэтому решение вопроса перенесли на следующее заседание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей, с которой из пражской студии Любовь Баматова.
Минкаил Мализаев, проживающий в Германии, чеченский беженец, автор опубликованного на Фейсбуке видео с критикой в адрес Кадырова и его окружения, сегодня сообщил радио «Свобода», что задержанного брата отпустили. А его семья в присутствии большого количества представителей кадыровской власти вынуждена была публично отказаться от него. Напомним, что 33-летний Мализаев, уроженец Ачхой-Мартана, неделю назад опубликовал на своей странице в Фейсбуке видеообращение, в котором назвал проводников политики российского президента Владимира Путина в Чечне его шавками. Начальник РОВД Урус-Мартановского района выходил на связь с Мализаевым и призвал отказаться от своих слов и опубликовать новое видеообращение с покаянием и извинениями, иначе все родственники будут наказаны. Были задержаны все близкие и дальние родственники Мализаева, включая женщин и детей, а местонахождение брата Тимура скрывалось. В телефонном разговоре Минкаил категорически отказался приносить извинения, и под давлением властей семья отказалась от Минкаила. Критики Кадырова, который находится в досягаемости властей, сильно рискуют, и родственники, чтобы спасти ему жизнь, публично объявляют психически неуравновешенным или тяжело больным. Совсем недавно жители села Кинхи Шаруйского района назвали своего односельчанина Рамазана Джалалдинова, который обратился с видеообращением к президенту России с жалобами на коррупцию, социальную несправедливость, неадекватным человеком и преступником. Сам Джалалдинов со своей семьей скрывается на территории Дагестана. Прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия опровергает факт ареста Рашида Канжиоглы. Как заявили в ведомстве корреспонденту радио «Эхо Кавказа», в настоящее время Канжиоглы отстранен от работы, проводится служебное расследование. Также Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Хурча. По словам представителей прокуратуры, преступление произошло на грузинской стороне границы. У них видеозапись, труп, пули и так далее, то есть у Абхазии нет никаких вещественных доказательств. В настоящее время уже произведен опрос свидетелей, которые утверждают, что инцидент был спровоцирован Гиги Адхазурия, который затеял драку. Абхазский МИД собирается обратиться к грузинской стороне с просьбой представить вещественные доказательства для проведения расследования. Как сообщили в ведомстве, в пятницу в Гальском районе пройдет встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, на которой представители абхазского СГБ официально обратятся к Грузии с предложением о сотрудничестве в расследовании и передаче абхазским правоохранителям всех вещественных доказательств по делу. Георгий Кирикашвили возлагает ответственность за убийство гражданина Грузии, произошедшее в селе Хурча, как на страну оккупанта, информирует портал «Грузия онлайн». По его словам, он встретился с семьей погибшего.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Недавно в Абхазии наделала немало шума публикация одного из грузинских интернет-изданий о создании в республике армянской национально-культурной автономии. Депутат парламента самопровозглашенной республики Левон Галустян в беседе с нашим постоянным автором Виталием Шария выразил уверенность, что речь о фальшивке.
Одним из парадоксов информационных войн является то, что вброс заведомой дезинформации выглядит зачастую весьма эффективным методом ее ведения. По принципу «чем нелепее ложь, тем быстрее в нее поверят». Но поскольку компетентные, образованные и порядочные люди брезгуют таким заниматься, за дело обычно берутся их противоположности, чья интеллектуальная ограниченность не может не сказаться на результате их усилий. Недавно в Абхазии многие узнали о существовании грузинского интернет-издания «Кавказ Плюс». Произошло это благодаря тому, что на его сайте появилась сенсационная публикация под заголовком «Крунг объявил о создании армянской национально-культурной автономии в Абхазии. Причина в притеснениях абхазской властью армянского населения республики». Законопроект о создании армянской национально-культурной автономии будет передан армянским депутатам Галустяну и Еляну для рассмотрения в парламенте Абхазии, сообщается в завершении текста. Через день парламентарии Роберт Елян и Левон Галустян выразили в Абснепресс возмущение непрекращающимися попытками внешних сил разыграть национальную карту в Абхазии и столкнуть на этой почве разные этнические группы. А эху Кавказа Левон Галустян сказал:
«Ну, мне кажется, все ушито белыми нитками в этой истории. Это явная провокация наших, я так понимаю, недругов, потому что вот эти непрекращающиеся попытки раскачать лодку нашу в Абхазии, стравить нас, как бы столкнуть лбами, мы эти попытки видели и ранее. А, собственно говоря, несколько месяцев тому назад в Гагре распространялись листовки соответствующего содержания. И мы тогда, как бы имея в виду Союз армян Абхазии, не отреагировали, но при этом проинформировали руководство Абхазии, руководство страны, и мы знаем, что соответствующие спецслужбы проводили свою работу. Они были на русском языке, ну, с таким подтекстом антиармянским, скажем так. Мне кажется, и вот эта статья, которая появилась на «Кавказ Плюс», это все звенья одной цепи. Так как в этой статье фигурируют конкретные адресаты, это депутаты парламента Галустян и Ялян, мы не имели другой возможности, как не отреагировать официально на этот бред. Мы и в Фейсбуке, собственно говоря, прокомментировали, и потом сделали соответствующее заявление в информационном агентстве «Абснепресс». И более того, в заявлении говорится о том, что абхазское руководство и абхазский народ чинят препятствия армянам в получении образования на своем родном языке. Но абсолютная чушь, потому что мы лично гордимся и очень благодарны абхазскому народу и абхазским властям за то, что в Республике Абхазия в государственную образовательную систему интегрированы 29 армянских школ. Это на самом деле уникальная ситуация. Нигде в другой стране за пределами Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики, насколько мне известно, такого количества государственных школ армянских не существует.
Да, тут та самая двойственная ситуация, когда приходится сомневаться, а стоит ли обращать внимание на подобные бредни, ведь ясно же, что любое внимание к ним приводит их авторов в неописуемый восторг и рождает стремление работать еще активней. И все же приходится обращать, ибо, к сожалению, есть масса доверчивых и неосведомленных людей, которые способны принимать их тексты за чистую монету. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы не прерываем связи с Сухуми. С нами на связи с рубрикой, в рубрике «Обзор прессы» Анаид Гагарян.
В последние годы люди с ограниченными возможностями начали много путешествовать, и легко предположить, что в Абхазию они тоже будут заезжать в возрастающем количестве. Поэтому мы должны хоть как-то подготовиться к этому. Тем более, что у нас тоже есть свои граждане с ограниченными возможностями, заслуживающие внимания и уважения. Во многих странах уже отработано отношение к этой категории, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. В республике во многих местах есть пандусы для колясок. Но она считает, что нужна специальная программа подготовки людей, которые работают в сфере обслуживания. В столице Абхазии состоялась первая конференция по вопросам детской неврологии, пишет газета «Акуа Сухум». В ее работе приняли участие российские специалисты. По словам главного педиатра Абхазии Ада Абухба, в республике официально зарегистрировано 580 детей-инвалидов до 15 лет. Но реальная цифра намного выше. Если прибавить детей с особыми потребностями, и с ограниченными возможностями, сказала она. В Абхазии проживает 38 тысяч детей в возрасте до 15 лет. В рамках конференции в Сухумской городской детской поликлинике российские специалисты провели мастер-классы для педиатров и детских неврологов, осмотр детей с нарушениями нервной системы. Четырехдневная армяно-азербайджанская война переформатировала процесс дальнейшего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. О причинах обострения ситуации и перспективах разрешения конфликта в интервью «Чегемской правде» рассказал политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Если вообще не стрелять, то о Карабахе просто забудут. На фоне Сирии, ИГИЛа, Ирака, арабской весны, войны в Восточной Турции, какой там Карабах? Напомнить о себе мировому сообществу можно только таким образом. Никаких военных или политических выгод от того, чтобы инициировать боевые действия, Армения с Карабахом не приобретут. Торжественное открытие чемпионата под эгидой Канифа состоится 28 мая на стадионе «Динамо» в городе Сухум, сообщает Абхазия-Информ. Вице-президент Канифа Дмитрий Пагава сообщил журналистам, что все сборные и участники подтвердили свой приезд. Это порядка 350 человек. Чемпионат будут освещать 120 журналистов ведущих мировых СМИ. Канифа – конфедерация независимых футбольных ассоциаций, является футбольной федерацией для всех ассоциаций, не входящих в ФИФА. Это организация, которая поддерживает футбольные команды различных наций, непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий, изолированных от всемирного спорта. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Министерство иностранных дел Самопровозглашенной Республики Южной Осетии обратилось к государствам-членам ООН с просьбой допустить осетинских представителей в США, в частности, в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. По мнению юго-осетинской стороны, необходимо представить позицию республики по проблемам беженцев на Генассамблее в противовес Грузии. Ирина Келексаева с подробностями из Хинвали.
Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выражает обеспокоенность тем, что с 2009 года Грузия ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по беженцам и перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии. При этом в тексте резолюции умалчивается реальное положение дел, связанное с проблемами беженцев из самой Грузии. Все эти годы, говорится в тексте обращения, осетинские беженцы и вынужденные переселенцы получили помощь только от властей Российской Федерации, Северной Осетии, субъекта Российской Федерации, принявшего основной поток беженцев и властей Республики Южная Осетия, а также в ограниченном масштабе от УВКБ ООН. Благодаря этой помощи большая часть беженцев была адаптирована в новых местах расселения, не получив, однако, никакой компенсации от Грузии за причиненный материальный и моральный ущерб. Госсоветник президента Южной Осетии Давид Санакоев заявил «Эху Кавказа», эта позиция была неоднократно озвучена юго-осетинской стороной, причем речь идет и о тех людях, которые потеряли жилье и были вынуждены покинуть место жительства еще в начале 90-х годов. По имеющимся данным, таковых более чем 100 тысяч человек. По словам Санакоева, вопрос беженцев долгое время обсуждался в Женеве, однако с 2009 года грузинская делегация перенесла его на другую площадку, фактически политизировав его, продолжает Давид Санакоев.
На одной из встреч в рамках женевских дискуссий югославская сторона предложила начать с того, чтобы вернуть людей, то есть решить вопрос беженцев в Лениногорском районе. Потому что мы считаем, что в Лениногорском районе люди, то есть они не потеряли своего имущества, они могут приезжать, обрабатывать свои участки, пользоваться теми плодами, которые приносят их там, и сельхозугодия и все остальное. Грузины же, значит, их оформили в Церуване и в других местах, где их считают беженцами, записали беженцами. Получают деньги от международных организаций, от УВКБ ООН, в частности, на то, чтобы их, значит, содержать. Они вводят в заблуждение, да, мировое сообщество, и деньги УВКБ ООН уходят на непонятно куда. Лениногорский район, это мы предлагали как первый шаг. На что грузинская сторона, вот на той же встрече,
ответила, что они в таком балагане участвовать не будут. То есть вопрос возвращения беженцев или даже, скажем так, решения вопроса беженцев они обозначили как балаган. С тех пор они выносят этот вопрос, то есть не обсуждают его в рамках женевских дискуссий. Они выносят каждый год резолюцию на Генассамблею. И фактически картина отражена не полностью, не в правильном формате.
Поэтому, говорит советник президента, представители Южной Осетии обратились в ООН и к представителям США. Эксперт международной кризисной группы Варвара Пахоменко считает, что для решения гуманитарных проблем, в частности проблем беженцев, цитата, «необходимо по возможности отделять эти вопросы от политического решения, не завязывать их на теме признания-непризнания. Нужно, чтобы все стороны признали, что есть гуманитарные проблемы и что решение проблем обычных людей необходимо деполитизировать. Необходима реальная работа на земле, в частности работа гуманитарных организаций, которую при разрешении доступа на территории обеих конфликтующих сторон они могли бы активизировать». Конец цитаты. Ограничение допуска гуманитарных организаций на территорию Южной Осетии МИД Республики в своем обращении также обвиняет Грузию. В октябре 2015 года была достигнута договоренность между УВКБ ООН и местными властями о визите ее представителей в Южную Осетию. Цитата. Однако в последний момент представители УВКБ ООН были вынуждены отменить свой визит из-за вмешательства Грузии. По словам одного из сотрудников Министерства иностранных дел, внешнеполитическое ведомство продолжает ждать реакции Организации Объединенных Наций. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Мяракишвили вызвали в Юго-Осетинскую прокуратуру. Как объяснили представители надзирающего органа, для беседы по поводу интервью «Эхо Кавказа» 21 апреля в разговоре с нашим радио Тамара посетовала, что единственное в Ахалгори промышленное предприятие, законсервированный пивзавод, растаскивают на металлолом. Подробности у Мурата Букимухова.
Хочется верить, говорит юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев, что это как раз тот случай, когда правоохранители, как и положено, отреагировали на публикацию в прессе. Смущает лишь то, что с тех пор прошло уже больше месяца. И за это время никакой активности в этом направлении не было слышно. Никаких проверках на заводе или бесед с ответственными товарищами. Никаких официальных заявлений. Получается, будто Тамара единственный человек в республике, кто может пролить свет на это дело. А может и наоборот, единственный человек в Ленингорском районе, который позволяет себе говорить лишнее. Ролан Келексаев.
Недавно группа российских предпринимателей посещала Ленингорский район. И, скорее всего, они посещали и Ленингорский пивзавод, потому что это единственный промышленный объект, который есть на территории Ленингорского района. После этого посещения пошли разговоры, что российские инвесторы решили вложиться в этот завод. В связи с этим, возможно, одно из двух. Или власти обеспокоены информацией Тамары и решили пресечь воровство на заводе. Или решили прекратить негативный информационный фон, чтобы не смущать инвесторов.
Тамара Меркашвили говорит, что ее смущает бесцеремонность, с которой ее пригласили на собеседование в прокуратуру. Сама Тамара сейчас находится на лечении в Грузии. Привет из прокуратуры ей передали через родителей. Говорит Тамара Меркашвили.
Со мной никто не связался пока. С моими родителями пришли из Ленинградской прокуратуры следователь Давид Гурдиев. И он сказал, для меня лучше, как скоро приедет и будет с нами сотрудничать. Он моим родителям сказал, лучше, чтобы я до 30 мая вернулась в район. И вообще странно, что упомянул, что хочет она от Босикова. Что я могу хотеть от Босикова? Он глава района, и на все, что у нас происходит, специально уже не хочу сказать, творится. Он отвечает на это. Моим родителям сказали, что мы давно ищем, и его нет здесь. Этот человек-следователь в течение недели была у нас во дворе, в корпусе. Я сама видела и думала, что следователь меня заметил.
По словам Тамары, с тех пор, как Ленингорский район перешел под юрисдикцию Цхинвала, она дважды общалась с прокуратурой. Первый раз к ней пришли домой ночью и вызвали на так называемую беседу в районную прокуратуру. На вопрос, с какой целью, курьер ответил, что причина вызова ее интервью «Эхо Кавказа». Однако на следующий день в прокуратуре ей сказали, что интервью их не интересует, и стали выдвигать претензии, будто бы персонал Дома детского творчества, где она работала директором, дважды за месяц получил заработную плату. Тамара предложила прокурорским провести проверку, разобраться, кто составляет предлагал и заверял ведомости бюджетникам в районной администрации. И, что называется, привлечь всех виновных к ответственности. На этом претензии заглохли. Правда, спустя некоторое время ее все равно уволили с работы. По ложному доносу, якобы за опоздание на работу. По словам Тамары, получается, не врал ночной курьер, когда говорил, что вызывают в прокуратуру из-за общения с прессой. Второй раз Тамара обратилась в прокуратуру сама. Местная чиновница из районной администрации объявила Тамару грузинской шпионкой и заявила, что обладает неопровержимыми доказательствами. В принципе, дело в здешних краях привычное, но Тамару почему-то задело за живое. Она обратилась в прокуратуру с требованием провести расследование и наказать или ее за шпионаж, или чиновницу за клевету. Это дело тоже заглохло. В Генпрокуратуре ей многозначительно, но неформально, на словах сообщили, что ее заявление забрал к себе КГБ. Знакомые комитетчики рассмеялись, сказав, что ничего подобного к ним не поступало. А приятель из прокуратуры повертел Тамаре пальцем у виска, сказал, что чиновница, которая ее обвинила, слишком влиятельная в районе Дамма, и из-за Тамары прокуратура с ней ссориться не станет. По словам Тамары Миракашвили, единственный вывод из всего этого, который можно произнести вслух, в Южной Осетии нельзя допускать неформального общения с официальными органами. Это всегда оканчивается не в пользу доверчивого гражданина, говорит Тамара Миракашвили.
Завтра в рабочее время все равно я буду там, и я не скрываюсь, я не отказываюсь от встречи и собеседования, но после того, как мне принесут повестку, обязательно пойду и отвечу на все их вопросы. Я хочу, чтобы у меня была в руках бумага, где и почему я должна прийти. Может быть, они скажут, что мы вообще не вызвали, она сама ворвалась у нас.
То есть у тебя есть какие-то опасения, как следствие недоверия правоохранительным структурам?
Знаешь, Мурат, сейчас не существует доказательства, что Давида Башарули вызвали в милицию. Этот человек исчез. Это не мешает, чтобы его семья искала человека. Но сейчас не существует доказательства, что его вызвали вообще. Я хочу жить в Ленингоре, где есть закон и все имеет свои процедуры.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Во Владикавказе министр внутренних дел Михаил Скоков встретился с представителем Духовного управления мусульман республики. Глава МВД заявил, что необходимо признать факт, что на стороне террористов воюют и представители Северной Осетии. Жанна Тарханова с подробностями.
Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков на встрече с представителями Духовного управления мусульман отметил, что полиция и мусульманское духовенство, цитата, «совместно должны исключить случаи увлечения молодых людей радикальным исламом. Нельзя не признать, что в Сирии на стороне террористов есть представители Северной Осетии, есть погибшие среди них», — сказал Скоков. Пожалуй, впервые глава МВД республики официально признал факт оттока молодых верующих в Сирию и призвал мусульманскую общину признать опасную тенденцию. Ранее при публикациях в СМИ подобной информации руководство Духовного управления республики заявляло, что следить за передвижением жителей республики за рубежом невозможно. Сегодня Михаил Скоков уведомил североосетинского муфтия Хаджи Мурата Гацалова, что силовики, цитата, будут доводить до сведения муфтията информацию о в случаях девиантного поведения представителей молодого поколения мусульманской общины. Конец цитаты. Хаджи Мурат Гацалов, в свою очередь, заверил чиновника, что духовное управление окажет активное содействие правоохранительным органам в противодействии экстремизму. По словам старшего научного сотрудника Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, кандидата философских наук Тимура Дзиранова, в республике, наконец, открыто заговорили о существующей проблеме.
Общественность. Этот министр сейчас дает такую информацию, по крайней мере, это как знак того, что занимаются и заниматься будут.
Депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России», член Комитета по национальной политике и делам молодежи Виталий Чельдев считает, что необходимо активно вовлекать молодых людей в общественную жизнь, чтобы противостоять ее радикализации.
Те примеры, которые мы знаем, выезжая с этой молодежи там и в Сирию, в другие горячие точки, это нам не делает честь. Нашим старшим надо обратить на свою веру. У нас осетинская вера. Поэтому я считаю, что государство со своей стороны должны тоже выполнять свои социальные задачи, социальные проекты, чтобы вовлечь молодежь, чтобы она больше участвовала в жизни общественной. Но одним общественной жизнью семьи он не сможет прокормить. Поэтому очень важно, чтобы и рабочие места создавались. И вот здесь государство, то есть в принципе, это кто? Это мы, это депутатский корпус, это исполнительная власть. И выходить что наша религия, традиционная осетинская религия, она не предусматривает, чтобы мы где-то куда-то легионера не отправляли свою молодежь.
Как сообщают северо-осетинские эксперты, всего в разное время в Сирию выехало около 20 уроженцев Северной Осетии, которые воюют на стороне террористов в Сирии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В рубрике «Панорама» британский политолог Марк Галлиотти, который считает, что при всей агрессивности нынешней политики Кремля накопилось множество противоречий, которые могут привести к нарастанию сбоев и крушению всей системы. С Марком Галлиотти беседует Ярослав Шимов.
Начнем с панамских бумаг. Думаю, вы со мной согласитесь. В России они эффекта разорвавшейся бомбы не произвели. Разговоров, конечно, было много, но политических последствий никаких. Да и большая часть общества скорее пожала плечами. Ну да, вполне вероятно, что нами правят нечистые на руку люди, но в России это дело привычное. Вам не кажется, что за время путинского правления коррупция в определенной мере стала в России частью социального поведения, чуть ли не элементом культуры, и никакая возможная смена режима к большим переменам в этом отношении не приведет?
Мне кажется, не стоит в этом вопросе быть таким пораженцем. В русских генах нет никакой особой предрасположенности к коррупции, больше, чем у кого-либо другого. Хотя, конечно, коррупция очень глубоко укоренившаяся проблема. При этом, исходя из собственного опыта полевых исследований в России, могу сказать, что в то время, как российская политическая элита действительно выглядит полностью погрязшей в коррупции, на низовом гражданском уровне отношения к мздоимству как к приемлемому явлению нет.
То есть вы готовы представить себе, что в России при наличии политической воли будет осуществлена антикоррупционная реформа полиции, вроде той, которую провели в Грузии при прежнем президенте Саакашвили?
Но я бы не брал именно Грузию как модель, потому что все-таки очень велика разница между столь небольшой страной, как Грузия, и страной-гигантом, как Россия. Кроме того, мне не кажется, что нужны столь драматичные меры. По большому счету, для того, чтобы покончить с коррупцией в полиции, не надо увольнять всех полицейских. Для этого нужны две вещи – нормально работающие суды и граждане, готовые обращаться в эти суды за защитой своих прав. В общем, о чем бы мы ни говорили применительно к России, проблемы я вижу не на уровне так называемых обычных людей, а значительно выше.
В общем, все упирается в правящую ныне группу, которую обычно называют питерско-чекистской?
Говоря слегка упрощенно, да. Ведь настоящей бедой коррупцию делает не ГИБДДшник, который возьмет с вас небольшую взятку за превышение скорости, а те, кто ворует миллионами и миллиардами. В этой ситуации общество оказывается парализованным. Определенных позитивных изменений оно все равно может достичь, но качественными эти изменения не будут. А в ситуации кризиса, вроде нынешней, психологическое разложение усилий. Человек смотрит вокруг и говорит себе, жить стало хуже, все вокруг выкручиваются как могут, воруют, почему им не нельзя. Отсюда наблюдаемый ныне возврат низовой коррупции в России, хотя это следствие, а не причина.
Режим может быть сколь угодно коррумпирован, но пока он выглядит достаточно прочным, а то недовольство, о котором вы говорили, с нас довольно, если и проявляется, то пока в довольно скромных формах. В чем, по вашему мнению, сила, а в чем слабость нынешней системы?
Я бы охарактеризовал этот режим парадоксально, как сильный, но хрупкий. Он силен своей самопрезентацией, тем, как умеет убеждать народ в том, что альтернативы ему нет. При этом в рамках самой системы на разных уровнях есть множество скомпрометированных людей, которые резонно беспокоятся за свою участь в постпутинский период. С другой стороны, система пронизана коррупционными отношениями, а время наступило сложное. Деньги по-прежнему воруются, но в условиях, когда их становится все меньше. При этом жизнь рядового обывателя усложняется, социальные службы попадают под сокращение, пенсии обесцениваются и так далее. В результате возрастает давление на систему снизу. Граждане были на многое готовы закрыть глаза, пока уровень их жизни рос. Но сейчас они видят, что тот негласный социальный контракт, который у них был с властями, практически разорван. Это давление снизу дополняется обостряющейся борьбой между представителями правящей элиты за куски общественного пирога, который становится все менее жирным. При этом система принятия политических решений стало настолько замкнутой на одного человека, его запросы, вкусы и предубеждения, что очень сложно представить себе, как такая система сможет реагировать на быстро изменяющиеся условия. И по мере того, как возрастает число влиятельных людей, у которых мелькает мысль «Путин уже не тот, он уже не хорош для нас», можно сказать, что потенциальных проблем у Путина становится все больше.
А что это за влиятельные люди? Есть ли они, скажем, среди особенно близких Владимиру Путину силовиков? Вы недавно опубликовали исследование о российских спецслужбах под названием «Гидра Путина», в котором утверждаете, что эти спецслужбы в целом компетентны, весьма активны и агрессивны, но в то же время конкурируют между собой и лишены стратегического планирования. Вы сравниваете их со швейцарским армейским ножом, у которого множество лезвий и различных приспособлений на все случаи жизни. Но нож – это инструмент, как говорится, им можно колбасу порезать, а можно и человека убить. Таким образом, вы опровергаете популярное представление о том, что Россией полтора десятка лет правят силовики. Вам кажется, что они, прежде всего спецслужбы, действительно не более чем орудие в руках нового самодержца?
Да, это инструмент, на который Путин полагается очень во многом. Даже в таких вещах, которые к компетенции спецслужб и силовых структур вроде бы не относятся, экономические реформы, технологическое развитие, пробивание выгодных зарубежных контрактов для российских фирм, в то же время политические силовики – это лишь одна группа из многих. И, повторю, они не едины. И все они воюют между собой за благосклонность правителя, за бюджеты, за коррупционные возможности и так далее. Силовики в этом смысле не отличаются от других группировок и институтов режима.
Вы слушали рубрику «Панорама», в которой Ярослав Шимов беседовал с Марком Галиотти. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.